В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 июня, в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Сегодня в нашем выпуске: в Москве убит полковник Буданов.
В связи с этим убийством обычно вспоминают дело об убийстве Эльзы Кунгаевой, за которое Буданов отбыл 8 лет заключения. Однако есть и другие дела, за которые полковник не ответил по закону.
Какие преимущества дают автовладельцам из Чечни номера с инициалами главы республики?
Вспомнилось, что при Иване Грозном опричники тоже имели отличительный знак для своих транспортных средств. К седлам их лошадей были приторочены собачьи головы и метлы.
Об этом и многом другом в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Организаторам акции «День гнева» в Москве вручили повестки в суд. В иранской тюрьме умер известный журналист и правозащитник Реза Худасабер. В Турции сегодня проходят парламентские выборы, итоги которых, как ожидается, позволят правящей партии «Справедливости и развития» премьер-министра Реджепа Эрдогана остаться у власти на третий срок. На 550 депутатских мест претендуют представители 15 политических партий и 200 независимых кандидатов. По мнению наблюдателей, только две основные оппозиционные партии – левоцентристская народно-республиканская и националистическая ультраправая партия национального движения – смогут преодолеть 10% барьер для получения парламентских мандатов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня почтила память жертв террористических нападений на посольство США в Танзании и Кении в 1998 году. Клинтон заявила, что правосудие восторжествовало в связи с полученной накануне информацией от сомалийских властей об убийстве в этой стране предполагаемого организатора взрывов. Фазул Абдулла Мухаммед считался командующим боевыми подразделениями Аль-Каиды Восточной Африки. При нападении в 1998 году в Дар-эс-Саламе и Найроби погибли 222 человека. В иранской тюрьме в результате инфаркта после 10-дневной голодовки умер известный журналист и правозащитник Реза Худасабер. Он был арестован 2 года назад и приговорен к тюремному заключению за участие в антиправительственных манифестациях. Тогда, после проведенных 12 июня 2009 года президентских выборов, силы безопасности жестоко подавили массовое выступление против переизбрания Махмуда Ахмадинеджада на пост главы государства. Бывший совладелец ЮКОСа, заочно приговоренный в России к пожизненному заключению, Леонид Невзлин стал совладельцем одного из самых известных израильских изданий газеты «Наарец», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Невзлин приобрел 20% акций газеты «Гаарец» и теперь войдет в совет директоров издания. Контрольный пакет акций, 60%, находится в руках семейства Шокен. Остальные 20% принадлежат немецкому издательскому дому «Дюмон Шеберг». Издатель «Гаарец» Амос Шокен заявил, что переговоры об этой покупке между владельцами «Гаарец» и Невзлиным продолжались около года, и что в лице Невзлина издание приобретает в качестве инвестора и директора опытного бизнесмена, отличающегося особыми интересами и достижениями в области иудаизма и образования. Сам Невзлин и его пресс-служба отказались прокомментировать это событие. В своем блоге Леонид Невзлин подтверждает факт приобретения 20% акций старейшей израильской газеты, но заявляет о своем нежелании распространяться о причинах, которые побудили его стать новым инвестором «Гаарец». Газета «Гаарец» существует с 1918 года. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Министр финансов Франции Кристиан Лагард заявил сегодня о своей уверенности в шансах быть избранной на руководящий пост в Международный валютный фонд МВФ. Лагард сделала свое заявление в Каире после нескольких встреч с министром финансов Египта Самиром Радваном. Египет находится в числе 24 стран-членов Совета управляющих МВФ. Ожидается, что в конце этого месяца Совет изберет нового директора-распорядителя вместо ушедшего недавно в отставку Доминика Стросс-Кана.
Эхо Кавказа. Новости.
Двум организаторам несанкционированной акции «День гнева» в Москве вручили повестки в мировой суд, после чего отпустили из отделения полиции. Координаторы оппозиционного движения «Левый фронт» и еще около 30 активистов были задержаны сегодня на Театральной площади в столице России, рассказывает Момин Шакиров.
К 2 часам дня у выхода метро «Театральная» собрались около 200 человек, в том числе и десятки корреспондентов. Участников акции «День гнева» можно было опознать по черным футболкам и черным очкам. Преимущественно это были молодые люди. Полиция стала задерживать тех активистов, которые начинали скандировать лозунги или давать интервью. Одним из первых в руки ОМОНовцев попал координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Его сторонники протестовали, подняв вверх листовки с лозунгами. Один из них гласил: «Ваша независимость пахнет мертвечиной». Сотрудники полиции задерживали оппозиционеров группами по 4-5 человек, но спокойнее от этого на площади не становилось.
Чудям ваш праздник! Чудям ваш праздник! Наша Россия! Советская Россия!
В этот день на Театральную площадь по приглашению Левого фронта пришли представители различных оппозиционных движений, в том числе и защитники Химкинского леса и активисты московского отделения «Солидарность». Мумин Шакир, Радио «Свобода», Москва.
Десятки авиарейсов отменены в воскресенье в Австралии и Новой Зеландии из-за извержения вулкана в Чили. Несмотря на тысячи километров, разделяющих Южную Америку и Австралию, облако вулканического пепла достигло этой страны. Сообщается, что отменены все рейсы в аэропорту Мельбурна. Не были отправлены также рейсы из Новой Зеландии на австралийский остров Тасмания. Всего не смогли вылететь более 30 тысяч пассажиров. Из-за извержения вулкана, который началось 4 июня, закрыт также ряд аэропортов на юге Аргентины. В Риме сотни тысяч людей принимают участие в гей-параде. Лозунги акции «Другие люди, но права те же. Равенство и права человека для всех». Лидер крупнейшей итальянской организации по защите прав гомосексуалистов Франко Гильерини заявил, что в Италии, в отличие от других стран Запада, не признаются права представителей сексуальных меньшинств.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Вочуришвили. Переходим к главным темам. В пятницу, 10 июня, в центре Москвы был расстрелян полковник Юрий Буданов. Комментарий члена правления правозащитного общества «Мемориал» Александра Черкасова.
10 июня 2011 года в Москве был убит бывший полковник российской армии Юрий Буданов. В связи с этим убийством обычно вспоминают дело об убийстве Эльзы Кунгаевой, за которое Буданов отбыл 8 лет заключения. Однако есть и другие дела, за которые полковник не ответил по закону, вернее, закон не пожелал с него спросить. Вот лишь одно из таких дел. Арсунукаев Висит Вахидович, Дельмуханов Саид Мухаммед Саид Рахманович, Тидаев Хусейн Алдамович и Титаев Ваха Алиевич, задержаны 13 января 2000 года военнослужащими 160-го танкового полка, которым командовал Буданов, на блокпосту «Юг» между селами Черьюрт и Дубаюрт. Трое из них убиты, один исчез. Когда командование Объединенной группировки федеральных сил объявило, что 13-14 января 2000 года будет открыт гуманитарный коридор для мирных жителей из Горного Шатуйского района, Арсунухаев, Дельмуханов, Дедаев и Титаев на двух грузовых автомобилях ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 отправились из села Старые Отади в горы, чтобы вывезти свое имущество. На блокпосту «Юг» их задержали, якобы на том основании, что машины военные, а одна из них с госномерами, выданными в Орловской области. Через час, по словам очевидцев, на блокпост на БМП подъехал полковник. Он подозвал к себе водителей, забрал у них документы, сел вместе с другим офицером в машину Арсунукаева и велел Титаеву, Дедаеву и Дельмуханову на другой машине следовать за ним. На вопрос, куда их увозят, полковник, по свидетельству Рамзана Дедаева, сына Хусейна, ответил: «Туда, откуда не возвращаются». Тела Арсунукаева, Дедаева и Титаева были найдены только 25 февраля 2000 года. Военнослужащий, стоявший на посту у села Тандичук, куда в начале февраля передислоцировался 160-й танковый полк, сказал направлявшемуся на сельское кладбище местному жителю Висе Кунгаеву, что ночью военные привезли туда 3 трупа. Тела со следами пыток и признаками насильственной смерти, в частности, отсутствовали лобные кости черепов, сельчане захоронили, а о страшной находке Кунгаев сообщил в районную прокуратуру. Родственники по фотографиям и обрывкам одежды опознали Арсенукаева, Дедаева и Титаева. 10 мая тела Арсенукаева и Титаева были эксгумированы с участием работников прокуратуры, опознаны родственниками и перезахоронены в родовых селах. Хусейна Дедаева родственники перезахоранивать не стали. 23 июня 2000 года прокуратурой Шалинского района было возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В рамках этого дела также расследовалось и другое задержание и исчезновение. 6 марта 2000 года на том же блокпосту Ю исчезли Абубакаров Ахдан Абуизидович и еще 11 человек. Дело это было приостановлено за невозможностью обнаружения лиц, подлежащих привлечению к ответственности, как и почти все подобные дела об исчезновениях людей. Полковника, увезшего 13 января 2000 года четверых человек туда, откуда не возвращаются, свидетели опознали только несколько лет спустя, после того, как он стал широко известен. По их словам, это был командир 160-го танкового полка Юрий Буданов. В начале 2009 года, после условно-досрочного освобождения Буданова, по заявлению родственников исчезнувших, было возобновлено расследование уголовного дела. 5 февраля 2009 года дело передали в военно-следственное управление, а с Буданова взяли подписку о невыезде. По сообщению Следственного комитета при прокуратуре, на двух допросах с участием адвоката Буданов показал, что не мог физически находиться на блокпосту, расположенном у населенного пункта Дубо-Юрт Шалинского района Чеченской Республики, в период, когда там бесследно исчезли 18 жителей Чечни. Показания Буданова подтверждаются материалами уголовного дела. Кавычка закрыта. 9 июня 2009 года с Буданова были сняты статус подозреваемого и подписка о невыезде. В сообщении Следственного комитета речь идет о 18 исчезнувших. Очевидно, в рамках этого дела, кроме эпизодов 13 января и 6 марта 2000 года, расследовалось задержание и исчезновение 18 февраля 2000 года на том же блокпосту еще трех человек. Однако с середины февраля 2000 года эту территорию контролировал уже 276-й мотострелковый полк, а 160-й дислоцировался у села Тангичу. Буданову было легко доказать свое алиби в эпизодах 18 февраля и 6 марта. Очевидно, этого было достаточно для Следственного комитета. В зоне ответственности Будановского полка исчезли в том январе еще три человека, один потом найден убитым. Так что если искать людей, которых российское неспешное правосудие могло отвратить от поисков справедливости по закону, можно сказать «широкий, неопределенно широкий круг лиц». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Кавказского часа».
Кому и для чего была нужна смерть полковника Буданова, тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Версия с чеченским следом, мне кажется, наиболее перспективной, поскольку основным выгодополучателем по результатам убийства полковника Буданова в сегодняшних условиях становится чеченская власть. С одной стороны, если отдельные руководители Чечни для сугубо внутричеченского пользования сделают очевидным факт своего участия в охоте за полковником, это очень серьезно повысит авторитет местных властей среди жителей республики. Безнаказанность российских военных за преступления, совершенные во время двух чеченских войн, проблема, не теряющая актуальности для чеченцев. Кровная месть в отсутствии правосудия с точки зрения Адата не просто разрешенная, но и востребованное возмездие преступников. И тот, кто берет на себя ответственность за восстановление справедливости, может рассчитывать на уважение и признательность соотечественников. Тем более, что власть Чечни не абстрактна, а предельно персонализирована. Поэтому вся благодарность достанется одному конкретному человеку. Второй момент не менее важен. В республике уже долгое время тема преступлений, совершенных российскими военными, открыта, и ее обсуждение поощряется кадыровскими властями. Это своего рода канал, который выбирает и гасит таким образом энергию недовольства насилием, которого и по сей день в республике хватает. Преступления кадыровской челяди под абсолютным запретом. Убийство Буданова – своего рода актуализация военной темы, обращение к обидам и горю людей, понесших тяжелейшие человеческие и иные потери. Образ полковника, олицетворяющего собой преступную волю, уничтожившую десятки тысяч человек, засияет с новой силой. Третий момент – это придание образу чеченской власти в России дополнительных свойств. Дескать, от ее карающей длани невозможно укрыться. Она настигнет любого, за какими бы высокими стенами он ни попытался спрятаться. Всепроникающая сила, действующая из принципа воздаяния кровью, это фактически параллельная федеральная полиция. До нее есть дело всей стране, поскольку в каждом регионе живут и здравствуют сотрудники силовых структур, чеченское прошлое которых, мягко говоря, не безупречно. И последнее. При нынешней централизации власти в Чечне очень сложно представить себе, чтобы такое резонансное и, судя по предварительной информации, хорошо организованное убийство решился совершить мститель-одиночка. Дело даже не в том, что он не способен это организовать. Просто если кто-то решит проявить инициативу в столь масштабном деле, не испросив высочайшие санкции, то, скорее всего, его судьба не будет сильно отличаться от судьбы его жертвы.
Это был Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
7 июня в Махачкале был убит ректор Института теологии, известный общественный деятель Максуд Садиков. Неизвестные расстреляли автомобиль ректора у офиса Духовного управления мусульман Дагестана. Вместе с Садиковым погиб его племянник. Российские телеканалы распространили гипотезу следствия, утверждающего, что за убийством видного общественного деятеля и известного теолога стоит исламское подполье. Но в Дагестане мало верят в эту версию, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Центральные телеканалы поспешили заявить, что убийство видного общественного деятеля могло быть местью со стороны исламского подполья за критику в их адрес. Но в Дагестане в такую версию мало кто верит, говорит Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук.
Боевики в Дагестане убивали жестких, непримиримых критиков салафитских позиций, общин, таких как два заместителя муфти, это Ахмед Тагаев и Курамагомед Рамазанов. Они были более яркими, более непримиримыми фигурами, нежели Максуд. Если он и критиковал, он критиковал очень мягко, критиковал конструктивно, но никогда не одиозно, так скажем.
Руслан Курбанов считает, что если убийство и связано с профессиональной деятельностью Махмуда Садикова, то мотивы преступления могут оказаться в области далекой от теологических споров.
Могу предположить, что какие-то финансовые интересы тоже могли стоять за этим, потому что Максуд Садиков, он был ключевой фигурой Совета по исламскому образованию российского, который осваивал довольно солидные бюджеты и гранты из Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования, который работает под плотным кураторством администрации президента России.
Обозреватель телеканала «Дождь» Архан Джималь акцентирует внимание на показаниях главного свидетеля преступления Марата Сайфуддинова. Он вышел из автомобиля Садикова за несколько секунд до покушения и видел убийц ректора. По описанию очевидца, уж больно не похожи были киллеры на боевиков исламского подполья, считает Архан Джималь.
Были два человека, одетые в очень опрятные темные рубашки с коротким рукавом, темные брюки. У них были такие аккуратные стрижечки. Стреляли они очень профессионально, судя по стойке, хладнокровию, с которым все это делалось, без малейших нервов. И, как он сказал, внешне они напоминали сотрудников преуспевающего ЧОПа. Есть еще второй момент. По МВД говорят, что стреляли из Макарова и Парабеллума. Скорее, это как бы оружие привилегированных офицеров.
Упоминание об офицерской внешности киллеров не случайно. В Дагестане многие верят, что за преступления могли стоять ястребы, некие группы влияния силовиков, для которых нестабильный Дагестан – это возможность быстрого карьерного роста и основание для особого положения в социуме. А может быть, мотив убийства – это своеобразное проявление недовольства или несогласия ястребов тем, что официальное духовенство и исламская оппозиция Дагестана сели за стол переговоров без учета их особого мнения. Только, говорят дагестанцы, вряд ли мы об этом узнаем. Преступления с участием коротко стриженных мужчин раскрываются редко. Экспертное сообщество солидарно в том, что это убийство – удар по мирному процессу между представителями различных направлений ислама, который наметился в Дагестане в последние месяцы, и активным участником которого был Махмуд Садиков. В республике за почти 20 лет конфликта между салафитами и суфиями впервые появились тенденции к примирению. Совместными усилиями главы Дагестана Магомедсалама Магомедова, Российской общественной палаты, правозащитников, духовенства и общественных деятелей в республике организовано множество площадок для открытого обсуждения проблем и поисков решений внутриконфессиональных противоречий. Житель Махачкалы, руководитель информационно-аналитической службы «Алазан-Инфо» Лачин Лачинов говорит: Ситуация в Дагестане казалась безнадежной, но в последнее время появилась надежда на перемены к лучшему.
Конечно, кого-то что-то скребет на душе. В духовном управлении тоже своя какая-то болезненная точка есть. И с ними работают, чтобы они не чувствовали это предательством по отношению к тем, кто до сих пор салафизм называл враждебной стороной. И у тех, которые не признаны и как бы вычеркнуты из духовной жизни республики, у них своя болезненная точка. Там поднимались вопросы того, что нужно отменить закон о запрете ваххабизма. Это также не одинаково воспринимается как среди салафитов, так и среди деятелей духовного управления мусульман Дагестана. Есть понимание того, что надо положить конец этому самоубийству, самоуничтожению, когда под разными лозунгами, религиозными играми, политическими интригами уничтожается нация. Процесс идет, это чувствуется на местах.
В любом случае, считает Руслан Курбанов, убийством Садикова процесс сближения позиций исламских общин Дагестана не остановить. В этом процессе задействованы и другие влиятельные фигуры. И главное, есть насущная потребность в обществе установить мир между мусульманами Дагестана.
Он был очень конструктивной фигурой, которая очень тонко по-дипломатически мог разговаривать со всеми общинами. И он признавался всеми общинами. Его мудрости, такту и дипломатическим способностям отдавали должное все. И он мог сыграть уникальную роль, и он ее играл в той мере, в которой его позиция позволяла. Но я не скажу, что Максуд Садиков был мотором вот этого примирительного процесса. Его убийством невозможно остановить процесс сближения позиций. Но все-таки он будет идти, и там есть более влиятельные фигуры, убийство которых могло бы остановить этот процесс.
Дагестан. Одна из самых сложных и беспокойных республик демонстрирует общественные ресурсы к примирению и гражданскую ответственность за свою судьбу, в существование которых мало кто верил. И если повезет, если не помешают, то кто знает, может быть, Дагестан станет примером того, насколько эффективными могут оказаться институты гражданского общества, когда власть проявляет мудрость и отказывается от насилия как единственно возможного способа умиротворения Кавказа. Мурат Гукимухов специально для Кавказского часа.
Эхо Кавказа.
Есть ли в Грузии политические заключенные? Часть оппозиции уверенно заявляет, что они есть. Власти, в свою очередь, категорически отрицают их наличие. Ассоциация молодых юристов решила провести самостоятельное расследование. Был проведен анализ 24 резонансных дел, в той или иной степени связанных с политикой. Вчера результаты исследования были обнародованы. О том, каким выводам пришли молодые юристы, рассказывает наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Молодые юристы к опубликованию доклада подготовились тщательно. Большой конференц-зал гостиницы «Тбилиси Мариот» был полон приглашенными гостями, среди которых был и правозащитник Дачи Цагурия. Его дело тоже значится в числе тех 24, которые изучили молодые юристы. До недавнего времени Цагурия был активистом движения «7 ноября». Он запомнился грузинской общественности благодаря резким заявлениям перед зданиями парламента и судов. Реакция со стороны правоохранительных органов не заставляла долго ждать. Дачи Цагурия неоднократно задерживался полицией, был осужден за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Он вспоминает эпизод с одним из арестов.
15 июня 2009 года мы собрались перед зданием полиции и начали выкрикивать. «Мы пришли сами, если хотите, арестуйте нас». Из здания выбежали полицейские и жестоко с нами расправились. Втащили в здание и пытали нас. Думаю, в этом уже не надо сомневаться. В Грузии в тюрьму попадают по политическим мотивам.
Молодые юристы, давая правовую оценку делу Цагурия и еще 5 подобным делам, пришли к выводу, что защите беспочвенно отказывали в ходатайствах, а вынесенные приговоры были непропорциональны содеянному и необоснованы. Часто затягивалось предварительное следствие. Помимо административных, молодые юристы проанализировали 18 уголовных дел. Один из авторов исследований, исполнительный директор Ассоциации молодых юристов Эка Попхадзе, отмечает, что большинство дел возбуждены по статьям «Незаконное хранение наркотиков» и оружия. Аресты представителей оппозиционных партий по этим обвинениям участились после весенних акций протеста 2009 года. Говоря о выявленных правонарушениях, Эка Пупхадзе отмечает, что обыски проводились не на основе доказательств, а на основе доклада сотрудника полиции без согласия суда.
Мы изучили дело основателя партии «Единая Грузия» Владимира Вахания. Он тоже осужден за незаконное хранение оружия. В деле много заключений экспертизы, которые суд не учел. Например, подписи понятых подделаны, что доказала графическая экспертиза. Есть видеокадры, подтверждающие, что в комнату Вахания понятых приняли спустя полтора часа после того, как полицейские начали обыск. Все это справедливо вызывает сомнение, что этот человек был задержан незаконно.
Молодые юристы в докладе ни разу не употребили термин «политический заключенный». Вместо этого они использовали формулировку «предположительно политически мотивированные судебные дела». Однако, несмотря на четко обозначенную в докладе молодых юристов политкорректность, парламентарии от партии и власти все же не пришли на презентацию. Одна из авторов доклада, юрист Эка Хуцишвили, говорит, что они намеревались предложить депутатам свои рекомендации.
Требуются поправки к некоторым статьям закона, которые помогут избежать многих нарушений в судебных процессах. Например, любой оперативный сотрудник может подслушивать разговор между пользователем по скайпу, и для этого ему не требуется даже разрешение суда. Встречаются изъяны и на практике. Судья в приговоре никогда не обосновывает, почему он назначил наказание в виде заключения, а не, к примеру, залога.
Информация о нарушениях в нескольких судебных делах вошла и в отчет народного защитника. Слушания его доклада в эти дни идут в профильных комитетах парламента Грузии. Ранее власти страны не раз заявляли, что политзаключенных в стране нет. Что касается конкретных судебных дел, вызывающих подозрения в политической мотивации, то в пресс-службе партии власти «Национальное движение» Эху Кавказа заявили, что на эту тему комментариев пока не дают. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня представители грузинской диаспоры в нескольких западноевропейских странах провели акцию протеста у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Подробности в материале Гии Нерадзе.
С грузинскими флагами в руках и с транспарантами с надписью «Грузия не хочет вернуться в коммунизм, долой Саакашвили и Европа помоги» пришли представители грузинской диаспоры возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, человек 40, чтобы выразить протест против разгона митинга оппозиции в Тбилиси 26 мая. Сегодняшний митинг грузинской диаспоры – своеобразная просьба чиновникам евроструктур не закрывать глаза о тех правонарушениях, которые сегодня происходят в Грузии. Мы также хотим, чтобы Евросоюз как-то среагировал по поводу аморальных высказываний посла Евросоюза в Грузии господина Димитрова, который, оценивая происходящее 26 мая, сказал, что грузинская полиция и власти действовали в рамках закона и никакого кровопролитного разгона мирных демонстратов не было. Мы хотим, чтобы ЕС начал расследование. Мы хотим узнать, на самом деле это был мирный протест оппозиции или же был российский след, как утверждают власти Грузии. Сказал один из организаторов митинга Мераб Бладади. Для участия в пикете в Брюссель приехали выходцы из Грузии, живущие в Бельгии, Нидерландах, Германии и Франции. Таким образом, мы хотим привлечь внимание евроструктур и хотим рассказать всему миру, что в Грузии права человека по-прежнему нарушаются, говорили митингующие.
Необходимо, чтобы вот грузинская диаспора, которая живет сейчас в Западном Европе, они как-то проинформировали Евросоюз о событиях, которые произошли 26 мая в Грузии. И необходимо, чтобы вот как-то создалась комиссия, которая будет работать. Вот надо начать расследование, что какие события произошли в Грузии, да, вот 26 мая. И необходимо, чтобы и диаспора, и международные организации были полностью информированы о событиях в Грузии.
Сказал в беседе со мной известный грузинский правозащитник и представитель Human Rights Watch в Грузии Учана Нуашвили. После завершения двухчасовой акции манифестанты составили текст петиции для передачи в канцелярию главы Еврокомиссии с призывом создать комиссию Евросоюза, которая расследует правомерность разгона митинга оппозиции 26 мая в Тбилиси. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми и Тхинвали 21 час 29 минут. У микрофона Кэти Боджоришвили. И слушайте во второй части нашей программы, как сложится судьба Абхазской церкви.
Тон, в котором ведется борьба с молодыми священниками, он неприемлем для абхазского общества.
В Тбилиси проходит Южно-Кавказский джаз-фестиваль.
Кавказ по себе – это сила огромная. И за счет музыки, конечно же, мы можем добиться очень многого.
А сейчас в нашей программе время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Визит Верховного Патриарха и католикоса всех армян Горигена II в Грузию продолжается. В соответствии с программой визита члены делегации Армянской церкви присутствовали на церемонии открытия культурного центра Айартун во дворе церкви имени Сурб Эчмиадзина в Тбилиси. Сегодня же состоялось освящение Алабарской церкви имени Сурб Эчмиадзина. Завтра делегация Армянской церкви направится в Самце Джавахети. Горигин II прибыл в Грузию 10 июня. В ходе визита католикос Армении провел встречи с патриархом Грузии Ильей II и президентом Саакашвили. Визит армянской делегации завершится 15 июня, сообщает Интерпресс-Ньюс. Сегодня в Тбилиси управление мусульман Грузии избрало главных муфтия, шейха и имама. Как сообщил журналистам, избранный главным муфтием мусульман Грузии Джемал Паксадзе, грузинские сунниты и азербайджанские шииты решили создать единое управление, чтобы совместно решать духовные вопросы мусульман Грузии, сообщает Грузия онлайн. Паксадзе также будет исполнять обязанности муфтия в 5 районах Аджарии, где проживают грузинские мусульмане. Главным шейхом избран Вагиф Акафилов. Он также отметил в беседе с журналистами важность создания единого центра мусульман в Грузии для совместного решения проблем. Главным же имамом управления мусульман Грузии избран Есир Алиев. В рамках празднования Дня России сегодня в Южной Осетии проходит акция «День России, День мира», передает агентство РЕС. Как сообщила организатор мероприятия Ирина Джикаева, акция проводится в целях приобщения и повышения интереса населения Южной Осетии к культуре, истории России. Всем участникам акции «День России, День мира» раздаются ленточки с российским триколором. В рамках акции проходят праздничные народные гуляния. Акция организована при содействии движения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия». 14-15 июня министр иностранных дел Швеции Карл Бильд посетит Грузию, сообщает Медиа Ньюс. Во время визита в Тбилиси Бильд встретится со своим грузинским коллегой Григором Вашадзе. На встрече будет рассмотрена политическая ситуация, существующая в регионе. До визита в Грузию шведский министр посетит Азербайджан и Армению. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии разыскивают боевиков, убивших заместителя начальника Республиканского центра по противодействию экстремизму Хасана Богатырева. Усилен досмотр на административных границах. Итартас сообщает, что в поиске убийц участвует авиация, при этом не уточняется, какими именно авиационными средствами разыскивают преступников. Полковник Богатырев был застрелен двумя неизвестными сегодня утром в городе Баксан. Стрелявшие после убийства захватили чужой автомобиль и скрылись. Через некоторое время полицейские обнаружили машину брошенной. Стихия обрушилась минувшей ночью на Кахетинский регион Грузии. В связи с этим в течение нескольких часов было прекращено транспортное сообщение по магистрали Гурджиани-Тбилиси и Гурджиани-Телави. Ураган сорвал крыши жилых домов, повредил дома и деревья. Многие улицы в регионе затоплены, что стало причиной ограничения движения.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Церковный конфликт в самопровозглашенной республике Абхазия вспыхнул с новой силой. На этой неделе были запрещены в служении два молодых клирика недавно созданной священной митрополии Абхазии, отец Андрей и отец Дорофей. Тему продолжит Демис Паландов.
Церковный конфликт в Абхазии после непродолжительного перерыва, связанного со смертью абхазского лидера Сергея Багабш, вспыхнул с новой силой. На этой неделе были обнародованы документы о запрещении в священнослужении двух молодых клириков недавно созданной священной митрополии Абхазии. Майкопский епископ Тихон запретил в служении отца Андрея Ампар и отца Дорофея Дбар. Оба были пострижены в монахи именно в Адыгейской епархии и являлись ее заштатными. штатными клириками. В ответном обращении к епископу Тихону священнослужители заявили, что в скором времени официально объявят о своем выходе из лона Русской Православной Церкви. О том, что вслед за церковно-народным собранием и созданием священной митрополии Абхазии последует прещение со стороны РПЦ, молодые священники предупреждали с самого начала. Удивляет не метод наказания, запрещение в священнослужении, правда, сделанное в обход церковных правил, то есть без суда, а аргументация указов епископа Тихона. Церковно-народное собрание в Новом Афоне названо иерархом РПЦ созывом противоканонического сборища народа. Абхазский политолог Ардейнал Ипа считает, что подобного рода тональность недопустима.
Тон, в котором ведется борьба с молодыми священниками, он неприемлем для абхазского общества. К сожалению, в этом указе епископа Тихона опять говорится о сборище в Новом Афоне. То есть вот так названо церковно-народное собрание, в котором очень многие участвовали 15 мая. Я считаю, что это недопустимая лексика в разговоре не только со священниками, потому что это уже разговоры с абхазской общественностью. Есть какие-то красные линии, которые политики или церковные деятели, они все-таки не должны переходить.
Заявила политолог Арда Инал Ипа. Углубление церковного кризиса в Абхазии накладывается на весьма непростую политическую ситуацию, связанную с досрочными выборами 26 августа этого года. Церковный вопрос сегодня, несомненно, является одним из самых острых, и позиции кандидатов по нему могут оказать серьезное влияние на их политическое будущее. Еще до смерти Сергея Багапш премьер-министр самопровозглашенной республики Сергей Шамба открыто выступил против молодых священников, поддержав отца Виссариона и его сторонников. Куда более тонкую позицию занял вице-президент Александр Анкваб, который не принял ничьей стороны, попытался примирить священников, пусть неудачно, и задействовал силы правопорядка, чтобы не допустить возможных столкновений между верующими. Впрочем, московский патриархат – слишком сильный игрок, чтобы кто-то из двух основных кандидатов на пост президента однозначно встал на сторону молодых священников. Но это может сделать кто-нибудь из сегодняшних оппозиционеров. И тогда многое будет зависеть от того, насколько широкой народной поддержкой располагает молодая священная митрополия Абхазии.
Признание независимости Абхазии республикой Вануату подтверждено министром иностранных дел этого государства Альфредом Карлотом. Будет ли иметь это признание хоть какие-то практические последствия? Мнение политолога Сергея Маркедонова.
В начале июня нынешнего года эксперты, анализирующие ситуацию на Кавказе, с интересом отслеживали почти детективную историю с признанием независимости Абхазии со стороны Вануату. Сначала новость о пятом признании абхазской независимости принес министр иностранных дел Абхазии Максим Гвинже. Затем постпред Тихоокеанской республики, он же посол Вануату в США, Дональд Калпокас заявил в интервью журналистам, что никакого признания его республика не делала. Но и заявление Калпокаса оказалось не последней точкой в вопросе о признании Абхазии. В доказательство того, что признание все же имело место, общественности был представлен текст совместного заявления об установлении дипломатических отношений. И, наконец, глава МИД Вануату снял сомнения. Его страна действительно рассматривает Абхазию как самостоятельное образование. Какие последствия это решение может иметь, если даже название «Островной Тихоокеанской республики» оказалось открытием для многих журналистов и экспертов? Что уж говорить о ее влиянии на международные процессы. И все-таки не стоит спешить с выводами и уподобляться просвещенным расистам, скептически относящимся к любой периферийной культуре. Начнем с символических моментов. Новое признание Абхазии произошло практически синхронно с уходом из жизни второго президента этой республики, с именем которого будет зарифмовано начало процесса абхазской международной легитимации. В одном из своих интервью Сергей Багапш заявлял, что признание Абхазии вызвало принципиальные перемены в сознании многих. Цитирую. «Люди начинают понимать. Все, мы уже не в Грузии, и нам не нужно ее бояться. Грузия для нас теперь другое государство». Конец цитаты. Позиция Вануату укрепляет тренд «Абхазия не Грузия», как бы кто ни относился к роли маленького островного государства в международных отношениях. Наверное, для России такой шаг может рассматриваться как плюс. Вануату, члену ООН, из формально-правовой точки зрения, равно сильным мира сего. И чем больше сигналов, подобных тому, что был послан оттуда, будет сделано, тем увереннее Москва может говорить про Абхазию как самостоятельный этнополитический проект. Но не все так просто. В признании Вануату было много нюансов. В ходе развития вануатского детектива стало известно, что нынешний постпред этой страны в ООН и действующий премьер – политические оппоненты. И не исключено, что вскоре эти два деятеля поменяются местами. Будет ли Дональд Колпокос столь же последовательным в поддержке абхазского дела? Риторический вопрос. Тем паче, что у Вануату и у Науру, другого тихоокеанского друга Абхазии, был опыт, когда они признавали государство со спорным статусом, тот же Тайвань, а потом отказывались от него. Впрочем, эту же схему можно применить и к латиноамериканским странам. Сколько раз в течение только последнего полувека мы были свидетелями стремительного раскачивания маятника от полюса антиамериканизма к полюсу антикоммунизма и тотального одобрения политики США. Отсюда и такие чисто эмоциональные шаги, как признание Косово, Колумбии и Перу, признание Абхазии, Венесуэлы и Никарагуа. Как говорится, пишем Кавказ с Балканами, а Вашингтон в уме. И кто поручится за то, что недавний победитель перуанской предвыборной гонки Альянта Умала завтра не решится признать Абхазию, а возможный преемник экстравагантного Уго Чавеса не отзовет венесуэльское признание. Вопросы развития Кавказского региона обсуждаются теперь в любой точке мира. И в странах Балтии, и на Тихом океане, и в Латинской Америке. Географические критерии теперь не являются факторами сдерживания. Хочешь насолить Америке, России, самоутвердиться, получить материальное вознаграждение – действуй. Только вот помогает ли все это укреплению международной стабильности в мире после Ялты? Ясного ответа пока что нет. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Автомобилисты из Чечни хорошо известны на дорогах России. За рулем они, похоже, чувствуют себя как бойцы во время схватки, из которой надо обязательно выйти победителем. Рассказывает писатель Герман Садулаев.
Автомобили с номерными знаками КРА известны уже всей России. Говорят, что эта аббревиатура расшифровывается как инициалы главы сами знаете какого региона. Еще говорят, что только высокопоставленные и особо приближенные лица имеют право получать такие номера, и что сами знаете кто лично утверждает списки. Мне вспомнилось, что не так давно в городе Великом Новгороде и области фактически заправляла криминальная банда, которая ставила своих мэров и губернаторов, а неугодных убивала. Лихие 90-е продлились в Новгородской области до нулевых. И вот там знаком принадлежности к высшей касте, то есть к правящей бандитской группировке, были номера 666. Число зверя, такой нечаянный шик. В Великом Новгороде все закончилось печально для банды. Москве, наконец, надоело иметь неподалеку от себя анклав бандитизма, отрыжку 90-х, и в город выехала бригада Генеральной прокуратуры в сопровождении крупного подразделения спецназа. И новгородскую вольницу обуздали, как при Иване Грозном. А еще мне вспомнилось, что при Иване Грозном опричники тоже имели отличительный знак для своих транспортных средств. К седлам их лошадей были приторочены собачьи головы и метлы. Впрочем, судя по официальным комментариям из Грозного, особые знаки КРА – миф и фантазии. Возник вопрос, когда одна москвичка разместила у себя в блоге пост о том, как два автомобиля с номерами КРА терроризировали ее на московской дороге. Приложила фотографии. Чиновник из Грозного официально сообщил по этому поводу, что никакого специального списка не существует. Знаки КРА не являются свидетельством привилегии, никакого особого порядка для их получения нет. Идите и получайте любые знаки на общих основаниях. И все россказни об опричниках на машинах с номерами КРА – ложь и дезинформация, призванная, как всегда, опорочить и разжечь. Почему в кортеже «сами знаете кого» преобладают именно знаки КРА, чиновник объяснять не стал. Не стал он объяснять и других фактов, свидетельствующих о связи между номерами КРА и администрацией Чеченской Республики. Между тем, в самом Грозном владельцы автомобилей со знаками КРА, если оставляют машины на ночь на открытых стоянках, предпочитают снимать и менять знаки на обычные. Потому что по ночам автомобили со знаками КРА бьют, поджигают, а могут и установить мину. И похоже, это не всегда дело рук эмиратских террористов. Хотя списывают, конечно, на них. В случае, если закладывают взрывчатку, скорее всего, да, это профессионалы. А вот когда бьют стекла, прокалывают шины или поджигают, облив бензином, тут вполне можно говорить о простых хулиганах из местных, так сказать, о народных мстителях. Если уж в Грозном такое возможно, то тем более осторожными нужно быть автолюбителям, случайно получившим номерной знак КРА с цифровым кодом известного региона где-нибудь в Москве. Народ у нас темный, верит слухам и россказням, а характер вспыльчивый, рано или поздно начнет ломать и жечь. Герман Садулаев специально для «Кавказского часа», Кройцау, Германия.
Президенты Армении и Азербайджана на предстоящей в конце июня встрече в Казани могут одобрить окончательный документ по урегулированию Карабахского конфликта. Об этом во вторник, 7 июня, заявили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, рассказывает Элина Челингарян.
Во вторник утром после встречи с президентом Нагорного Карабаха Баку Саакяном французский сопредседатель Минской группы Бернар Фасе заявил следующее.
Мы надеемся, что будет сразу одобрение окончательного варианта, потому что вы знаете, что первого варианта это было уже в конце 2007-го.
25 июня в Казани при посредничестве президента России Дмитрия Медведева запланирована встреча президентов Армении, Азербайджана Сержа Саркисяна и Ильхама Алиева по вопросу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Свои соображения по обсуждаемому документу сообщил также российский сопредседатель Минской группы Игорь Попов, отметив, что некоторые вопросы еще нуждаются в доработке и согласовании.
Давидское заявление трех президентов, в котором говорится о скорейшем завершении работы над этим документом, придаст дополнительный импульс этой работы. Рассчитываем на то, что Казани стороны проявят конструктивный подход.
Подчеркнув важность принятого в Давиле заявления лидеров стран-посредников, в котором, как напомнил Попов, говорится о скорейшем завершении работы над документом, нацеленным на окончательное урегулирование и о необходимости решения вопроса мирным путем, российский сопредседатель выразил надежду, что это заявление придаст дополнительный импульс переговорному процессу. Напомним, что 26 мая в рамках саммита Большой Восьмерки, прошедшего во французском Давиле, президенты России, США и Франции приняли совместное заявление по карабахскому урегулированию, призвав лидеров Армении и Азербайджана продемонстрировать политическую волю и завершить работу над основными принципами в ходе предстоящей встречи в июне 2011 года. Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренности, говорится в совместном заявлении трех президентов, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Медведева, Обамы и Саркози. В Степанакерте с заявлением выступил также американский сопредседатель Минской группы Роберт Братке, подчеркнув, что посредники, в частности американская сторона, решительно выступает против любых попыток решить вопрос военным путем.
Как сказали президенты в Давиле, использование силы привело к возникновению этой неприемлемой ситуации, и использование силы не решит проблем. Использование силы просто приведет к тому, что погибнет больше людей будут страдать,
и решение проблемы с использованием силы невозможно.
В четверг в ответ на заявление сопредседателя премьер-министра Армении Тигран Сарксян заявил, что Минская группа ОБСЕ близка к успеху, и последнее заявление президентов США, Франции и Российской Федерации является доказательством данного утверждения. Премьер заявил об этом в Вене, отвечая на вопросы участников Международного экономического форума «Взгляд на Россию», посвященного Европе и Центральной Азии. Тигран Сарксян сказал, что армянская сторона согласна с теми основными положениями, которые содержатся в данном заявлении, и готова проявить политическую волю и скорейшим образом прийти к соглашению. Для этого есть все объективные предпосылки. Необходимо, чтобы наши азербайджанские коллеги также проявили политическую волю и были готовы подписать соглашение, которое станет базой дальнейших переговоров, отметил премьер Армении. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Торг вокруг аренды России Габалинской РЛС вступает в решающую фазу. Азербайджан поднимает размер арендной платы, и Россия, кажется, склонна согласиться с этим требованием. Объект остается важным элементом в системе российской безопасности. Подробности в материале Зии Маджидли.
Из политических событий завершающейся недели в Азербайджане можно отметить новости вокруг радиолокационной станции в Габале. Радары, называемого также станцией Дарьял, объекта позволяют контролировать наземное пространство расстоянием в 6000 километров. Россия арендует Габалинскую радиолокационную станцию по 10-летнему соглашению с Азербайджаном. Срок действия контракта истекает в августе 2012 года, хотя российская сторона все время намекает на декабрь того же года. То, что Азербайджан уже достаточно долгое время решался заявить о желании увеличить арендную плату, предполагалось давно. В 2007 году Россия предложила Соединенным Штатам совместное использование Габалинской станции в качестве альтернативы планируемой администрацией Джорджа Буша-младшего европейской системы противоракетной обороны, направленной в значительной степени для защиты от потенциальной угрозы со стороны Ирана. Соединенные Штаты отвергли это предложение, заявив, что радар в Габале не будет полезным. 8 июня сего года посол России в Азербайджане Владимир Дорохин раскрыл, пусть и не полностью, позицию России по будущему Габалинской РЛС. По его словам, объект полностью обеспечивает интересы России. Из этого многие сделали вывод, что Россия будет продолжать арендовать Дарьял. Вечером того же дня замминистра иностранных дел Азербайджана Арай Зазимов дает интервью агентству Reuters, в котором уже не скрывает желание об извлечении выгоды из сложившейся ситуации. «Российская сторона хочет, чтобы мы продлили срок аренды. Мы готовы продолжить сотрудничество, но условия должны быть пересмотрены», — говорит Азимов. На вопрос о том, что именно должно быть изменено в договоре, Азимов сказал: «Они должны платить больше». Добавлю, что Россия платит сейчас 10 миллионов долларов США в год. Риск стал большой, вопрос более актуален, и важность Габалинской РЛС возросла, заключил в этом интервью Азимов. Он не назвал цифру, какую плату от России хочет Азербайджан, и не объяснил возросшие риски, но Запад обеспокоен тем, что они называют растущей угрозой ракетного удара со стороны Ирана. Разазимов в интервью также добавил, что по сравнению с тем, какую плату платит Российская Федерация в аналогичных случаях, это гораздо больше, чем они платят Азербайджану.
Это был Зия Маджидли.
Эхо Кавказа.
Футбольный матч, состоявшийся в Махачкале между командами Ингушетии и Северной Осетии 5 июня, закончился поражением для ингушского национального клуба «Ангушт» со счетом 3-0. О причинах поражения и состоянии ингушского футбола рассказывает Магомед Тариев.
5 июня, буквально на следующий же день, после того, как Республика Ингушетия отметила свое 19-летие, команда «Ангушт» проиграла команде «Алания» из Северной Осетии с разгромным счетом 3-0. Сердца патриотов были разбиты. Интернет заполнился гневными комментариями. Они во что играли? Лучше бы выпустили на поле олимпийских чемпионов Чахкиева и Манкиева и так далее. К счастью, осетинские болельщики не злорадствовали, храня достойное молчание. По словам наших болельщиков, победа над «Ангуштом» была легко предсказуема. 5 человек из основного состава были в плохой физической форме из-за перенесенного пару дней назад гриппа. А уже во время игры левый полузащитник получил 4 желтых карточки. Новый вратарь тоже подвел. Проблема, однако, в другом. В Ингушетии нет своей футбольной команды. То, что гордо именуют футбольным клубом «Ангушт», на самом деле представляет из себя лишь жалкую пародию на профессиональный футбол. Клуб «Ангушт» – сирота, причем полная. Нет спонсоров, нет серьезной государственной поддержки, нет ничего, кроме энтузиазма. Но на волонтерских началах в современном футболе добиться серьезных результатов практически нереально. Официально клуб является республиканским, но зарплату в этом году футболисты получили лишь за 2 месяца. За прошлую выплатили зарплату, но зажали премиальные. Такое финансирование клуба трудно даже назвать остаточным. Оно больше похоже на милостыню, причем в очень небогатом приходе. У футбольного клуба нет даже собственного автобуса. Вернее, что-то такое есть. При Мурате Зязикове был куплен некий самодвижущийся механизм по цене космического корабля «Шаттл». На момент покупки он имел внешнее сходство с автобусом, но был не на ходу. С горем пополам местные кулибины поставили его на ход и поддерживали в нем едва теплившуюся жизнь. Последний рейс на игру в Махачкале из-за поломок занял 7 часов вместо обычных 3. Водители, вернувшись на базу, отказались возить на нем команду из соображений безопасности. В этом году команда не получила экипировку. Молодые игроки, только пришедшие в команду, вынуждены донашивать форму бывших членов клуба, как парадную, так и тренировочную. Новая власть соизволила сделать косметический ремонт зданий клуба. Но, как и на всех стройках республики, сантехника пришла в негодность через полчаса после приемки объекта комиссией. Все попытки менеджеров команды найти спонсоров и поддержку натыкаются на глухую стену безразличия чиновников и меценатов. В ответ на просьбу о помощи клубу они слышат: «Зачем вы нужны? Какой от вас толк?» На ингушском это звучит не просто обидно, а по-настоящему оскорбительно. Фактически, футболисты поставлены в положение изгоев. И это влияет на уровень игры и мотивацию игроков далеко не лучшим образом. У руководства республики не хватает решимости сказать официально: «Мы закрываем футбольный клуб «Ангушт».» Такое решение было бы крайне непопулярным и вызвало бы вал критики в адрес властей. Власть была бы рада вручить «Ангушт» любому встречному Роману Абрамовичу. Президент Евкуров лично не раз взывал к совести ингушских олигархов, но те не слышат голос Родины. У ингушских олигархов есть деньги, но, к сожалению, нет слуха. «Ангушт» умирает. Микроскопический стадион Назрани на 3500 мест скоро забудет речевки, крики болельщиков и пронзительные звуки вувузел. И лишь раз в год, 4 июня, в День Республики, его немногочисленные трибуны заполнят чиновники и гости, для которых споют и спляшут работники искусства. А футбол можно будет смотреть по телевизору. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
На этой неделе в Грузии начался и продолжается фестиваль джазовой музыки «Кавказ Джаз», в котором приняли участие коллективы и исполнители из Грузии, Армении и Азербайджана. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
В эти дни в Тбилиси проходит южно-кавказский фестиваль «Кавказ Джаз». На протяжении 5 дней перед грузинским слушателем выступают музыканты Армении, Азербайджана и Грузии. Я побывала на концерте группы «The Crossroads Blues Band» из Армении, который прошел в четверг вечером в Макти-клубе. Музыканты исполняли и свои, и мировые хиты. Не удержавшись, игру подхватили их друзья из Грузии, гитаристы Учи Митревели и Заза Корентели. Смешивая мелодии и заряжая публику живой игрой, музыканты срывали шквал аплодисментов. В результате концерт продлился целых 5 часов вместо назначенных 3. Артак Нарсисян, участник группы The Crossroads Blues Band, рассказывает, что это не первое ее выступление в Грузии. Группа принимала участие и в фестивале мировой музыки в Сванетии.
Это общение, это и обмен опытом, и, естественно, одновременно процесс, да, вот этот, который проходит. То есть, если вы в музыке, это очень интересно вот, познакомиться, скажем, с творчеством своих коллег из другой страны. Музыка – это для меня все. Это и заряд энергии, это всегда позитивно. То есть, Кавказ по себе – это сила огромная. И за счет музыки, конечно же, мы можем добиться очень многого.
Молодая джаз-солистка из Азербайджана Ульвия Рахимова принимает участие в «Кавказ-джазе» второй раз. Она рада, что эта традиция развивается не без ее участия.
Ульвия объясняет, как важно внести свою лепту в популяризацию джаз-музыки в регионе.
Я всегда за то, чтобы на Кавказе развивался джаз, а особенно если в этом принимают участие три страны, и особенно если учесть наши отношения с Арменией, то, в принципе, музыкой можно доказать, что границ нет. Музыка – это не политика. То есть тут мы показываем свое творчество, тут мы показываем свое человеческое отношение, и я думаю, что нам это удается.
Известная грузинская джазовая пианистка Дини Версаладзе считает, что в Грузии, как и на всем Кавказе, джаз не стоит на месте, он постоянно совершенствуется. Дини Версаладзе участвует во многих фестивалях, и каждое участие для нее – это праздник души.
Не просто это для меня выступление или там репетировать, это для меня целая жизнь. Я везде я в музыке, я этим живу, понимаете? А на сцене я просто как будто я рождаюсь, я совершенно другим человеком. Я преображаюсь, и для меня это на столько большая энергия, что, знаете, даже если я увижу хотя бы в глазах одного человека вот ту искорку, которую я попыталась это передать, это для меня уже большое счастье.
Это был материал Эдиты Бадасян, который завершил нашу программу. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Боджуришвили. Всего вам доброго. До завтра.